радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие братья и сестры, мы рады новой встрече с вами на наших волнах. Сегодня радиостанция «Радонеж» в этом часе своего вещания приглашает вас послушать такие передачи. В начале, через буквально одну минуту, в эфир выйдет очередная передача из радиоцикла «Узнаваемая классика». Ее ведет в нашем эфире писатель Сергей Белкин. Затем придет черед еще одной очень важной для всех нас, родителей будущих и настоящих, дедушек и бабушек, программы «Территория семьи». Ее ведет в нашем эфире председатель межрегионального общественного движения «Семья, любовь, Отечество» Людмила Аркадьевна Рябиченко. А в завершении часа приглашаем вас послушать заключительную беседу доктора филологических наук профессора Александра Николаевича Ужанкова о повести о житии святых Петра и Февронии Муромских.
Вера от слышания. Слушайте радио «Радонеж». В эфире программа «Узнаваемая классика». Автор и ведущий программы – писатель Сергей Белкин. Здравствуйте, дорогие друзья! И вновь в нашем концерте прозвучат оперные увертюры. Начнем с одной из самых совершенных и с музыкальной, и с драматургической точки зрения опер – волшебной флейты Моцарта. Согласно сказочному сюжету, на основе которого написано либретто, волшебник Зарастро похищает дочь царицы ночи. Принц Тамино, вооружившись волшебной флейтой, спасает девушку и получает в награду ее любовь. Thank you. Сюжет следующей оперы вовсе не сказочный, а наоборот, максимально приближенный к реальной жизни современников. Причем он оказался настолько реалистичен, коснулся таких сторон жизни, что это вызвало протест и критики, и публики. Но прошли годы, и сюжет «Травиаты Верди», а мы говорим именно об этой опере, утратил социальную остроту, превратившись в назидательную историю, рассказанную и спетую под гениальную музыку. Завершит наш концерт увертюра к бессмертной, неувядающей Кармен Жоржа Бизе. Музыка невероятной энергии, сходу вовлекающая в праздничный карнавал и бурю испанских страстей. На этом мы завершим наш очередной выпуск. Ваши пожелания и замечания можете отправить на электронную почту нашей программы. Ее легко запомнить или уточнить, зная частоту вещания радио «Радонеж» 72,92 в FM-диапазоне. Адрес нашей почты повторяет эти буквы и цифры. Маленькие латинские буквы F и M, затем цифры 7292. FM 7292@yandex.ru. Всего вам самого доброго. До новых встреч. В эфире была программа «Узнаваемая классика» и ее автор и ведущий писатель Сергей Белкин.
В эфире программа «Территория семьи». Передача о современной семье, о вызовах времени, которые стоят перед ней, и о тех ответах, которые нам вместе нужно найти. Автор и ведущая программы, руководитель межрегионального общественного движения «Семья, любовь, отечество» Рябиченко Людмила Аркадьевна.
Здравствуйте, дорогие друзья! Давайте поговорим сегодня о реалиях цифрового мира, которые встречают нас и влияют на нас, независимо от нашего восприятия, понимания. И важно правильно понимать последствия. Вот совсем недавно была в «Нью-Йорк Таймс» опубликована статья «Человеческий контакт. Теперь роскошь» автор Нелли Боулс. Собственно говоря, очень резонансная статья, потому что не было равнодушных. Кто-то сказал, ну вот, мы и так об этом давно говорили, предупреждали, ну, в том числе и я. А кто-то говорил, нет, это не так, что она там такое придумывает, это все глупости, это все фантазия. Но на самом деле не фантазии, на самом деле это то, что на нас не просто идет, а уже давно пришло. И давайте поговорим, разберем, потому что это все касается каждого из нас, независимо от страны, там Америка, Англия или Россия, это все одинаково. В цифровом мире нет границ, нет пограничных столбов. Есть процессы, которые одинаково распространяются на общество. И если мы говорим уже о цифровизации, то, наверное, говорить надо в аспекте цивилизации. Итак, анализ процессов, который предложил нам автор, заключается в следующем. Что, ну, такой посыл, который госпожа Боулс нам посылает, что экраны раньше были для избранных, теперь избегание экранов – это символ статуса. И она раскрывает это. Основные тезисы, которые она предлагает нам, это следующие. Цифровые услуги – это привилегия бедноты. Потребление цифровых услуг – признак бедности. В современном обществе человеческий контакт стал роскошью и люкс товаром. Человеческое общение становится прерогативой богатых людей, бедные выбирают гаджеты. Ну, гаджеты – это цифровые устройства, как мы понимаем, это смартфоны, это ноутбуки, это планшеты и компьютеры. Это все то, в чем мы сейчас с вами погружены так, что уже не выныриваем оттуда. Там мы живем, там наше отечество, там наша родина. По крайней мере, дети так уже даже говорят вслух об этом. И они оттуда выныривают только чтобы поесть или купить кроссовки. А все остальное время находится там. Собственно говоря, это же не фантазии. Посмотрите на улицах. Поколение опущенных голов. Люди идут, опустив голову в свой смартфон, не глядя под ноги, попадая под машины, под электрички, к сожалению. И это тоже беда огромная. И не общаясь друг с другом. Общаясь только, допустим, через ресурсы. В этом контексте я хотела привести пример, который тоже в социальных сетях прочитала, как мальчик с девочкой познакомились в социальных сетях, подростки, и решили встретиться, чтобы познакомиться очно, пришли, встретились и не знали, о чем говорить, не умели. Поскольку молодежь сейчас говорит в стиле Фейсбука, рубленными Твиттера, рубленными фразами, короткими, безэмоциональными, то они не могли никак наладить контакт, посидели, потом каждый свой смартфон открыл, зашли каждый на свои страницы, посмотрели, вроде как провели рядом время и разошлись на этом. Вот эта вот неспособность уже настроить контакт, это уже огромная проблема. И она как раз опосредована вот тем, что они находятся там, внутри этого цифрового мира. Итак, возвращаемся к статье. Потребление цифровых услуг – признак бедности. Почему? А вот смотрите, когда экранов было мало, они были дорогие, люди богатые позволяли себе их приобретать, показывая свой статус. Первое – это были пейджеры, да? И владелец пейджера, он тем самым показывал, что он востребованный, да, ему все время звонят, там спрашивают, где он там сообщает, там что-то такое, он всем нужен. Потом экраны подешевели, и сейчас можно и в кредит взять, а можно и без кредита. У всех это есть, у всех буквально. Нет человека, только те, кто принципиально это не покупает, да, принципиально этим не обзаводится. Таких очень мало, у всех остальных это есть. Первое устремление, которое получает так называемая элита, это как-то выделиться от людей, которые, ну, как-то они даже не по достоинству имеют то, что раньше было признаком статуса. И богатые уже могут себе позволить отказаться от этого, чтобы не отчитываться каждую минуту, где я нахожусь, и многие не имеют самого даже смартфона, а есть его, их помощники, которые все это определяют и, значит, все эти контакты регулируют. И вы просто так никуда не доберетесь. Это мы знаем уже. Мы знаем это по мегазвездам и политическим деятелям. Это так и выглядит. Но ведь есть еще один момент. Богатые могут позволить себе отказаться от продажи своих данных и внимания в качестве продукта. Ну, внимание, мы уже сейчас сказали, да, он может быть, может оказать вам внимание, может не оказать, если он и примет такое решение. А вот продажа своих данных. Закон 482, который мы подробно с вами обсуждали, он как раз об этом и говорит, что в единую базу биометрических данных вносятся данные биометрические всех граждан, кроме, и вот там дальше идет, представителей банковского бизнеса, страховых фондов, негосударственных пенсионных фондов и структур или лиц, под непосредственным влиянием или управлением которых они находятся. Вот вам сегрегация, да, разделение общества уже на отдельные социумы, насильственное разделение. И поэтому богатые могут себе позволить отказаться от продажи своих данных. Бедный средний класс не имеет одинаковых ресурсов для этого. Следующий тезис из этой статьи. Ситуация растущей социальной изоляции, экраны заполняют решающую пустоту. Это правда. Атомизация общества, контакты разрываются, и вот там, где мы заходим в виртуальный мир, строим какое-то общество себе, какую-то жизнь, или в игре компьютерной, или там, получая или отправляя кому-то лайки, там мы выстраиваем такой эрзац общения, то есть искусственную подделку, и создаем какой-то псевдосоциум, псевдомир, который не дает нам того, чего мы от жизни ждем. Мы все равно несчастны, и мы вот эту пустоту пытаемся все время заполнить экранами, но эта пустота все равно все время заставляет нас еще что-то искать, что-то делать, и не доставляет счастья. Бизнес уже откликнулся на эту пустоту, и в США уже появилась некоммерческая программа здравоохранения с виртуальными помощниками Джерри Джой, аватары по уходу за пожилыми людьми. Но это только для бедных. Доход участника должен быть не более 2000 долларов. Ну, там вот такая бедность, такие рамки. 120 тысяч рублей в месяц. Это вот если у вас больше, то вы уже не бедный. А если меньше, то вы бедный. Ну, не будем это комментировать. Значит, и что из себя представляет этот аватар? Это программа на планшете, там котик или собачка, который будет с вами разговаривать только с вами, в него закачивается информация про вашу жизнь, он будет с вами как-то общаться в случае, если вам одиноко, или вообще целый день общаться. Общение происходит посредством работы операторов, которые находятся в Индонезии, Малайзии, и достаточно недорого обходятся хозяину этой программы. И аватар вот как раз заключается в том, что этот образ для пожилого человека, с которым он общается, это простая анимация, да, мультяшка, он, собственно говоря, и даже не очень выражен, едва шевелится или испытывает эмоции, голос резкий, как гудок, такой автоматический, железный, ну вот это видно, что это автоматическое устройство. Но иногда он показывает чувства такие, маленькие сердечки посылает, как эмоцию. И тот, кто с ним общается, то есть чье это вот персональное устройство, чья это программа, этот пожилой человек чувствует, что его кто-то любит, потому что он одинок, и Для него это очень важно, что кто-то его замечает в этом мире, хотя он прекрасно понимает, что это просто устройство, просто программа. С одной стороны, это хорошо, с другой стороны, хорошо, что человек не одинок. А с другой стороны, мы же видим, что это процесс замены человеческого общения контролем, собственно говоря, над жизнью искусственного интеллекта, который будет, в конце концов, вместо тех людей, которые в Индонезии и Малайзии находятся, эти операторы, которые будут общаться с конкретными людьми одинокими. Вот посмотрите американский фильм «Она» про такое общение с компьютерной программой, посмотрите перспективы того, что на нас идет. Пока пробные варианты, но на самом деле ничего хорошего в этом не видим. Далее есть такая еще программа во Франции. Это уже робот, робот Зора. В больнице для больных с деменцией Жуаре. Робот достаточно дорогой, стоимостью до 18 тысяч долларов. В мире продано 10 тысяч штук. И этот робот, в общем-то, помогает людям, которые находятся в этой больнице, выразить какие-то чувства. Они к нему относятся как к живому существу. Они его гладят, они его баюкают. Они его водят за ручку, он такой небольшой, в общем, сантиметров 40, наверное, высоту или 50. И они очень печалятся, когда у него садится батарейка, и он отправляется в сумку на подзарядку. Но о чем это говорит? О том, что мы все больше и больше механизируем нашу жизнь в той сфере, в которой она не должна механизироваться. Да? Это сфера эмоций, отношений, тепла человеческого. И результаты не заставляют нас ждать. Вот доктор Кайзер в Америке передал больному Эрнесту Кентани и его внучке Анализе Олхорм через робота информацию, что Эрнест Кентана скоро умрет. И это видео в интернете можно тоже найти. Въезжает в палату робот, и на экране есть изображение дистанционной консультации этого врача, когда он говорит: больница не может вам помочь, и вы, к сожалению, умрете в ближайшее время. Внучка рыдает, записывает это на видео, чтобы потом как-то рассказать дедушке, с которым она рядом сидит, которая тоже это видит, потому что она не может это вместить и запомнить. Это видео осталось. Больной сказал: ну что ж, раз мне так сказали, да, придется мне собираться, он на следующий день умер. Возможно, что это бы с ним не произошло, если бы он такой стресс не получил. Но самое главное, что в такую минуту, наверное, самое последнее, что могло быть, это привлечение робота для того, чтобы сообщить неутешительный диагноз больному. Может быть, ему и надо правду сказать, но в таком виде это убийственно для самого больного. Мы же знаем, как влияет человеческая речь, человеческий фактор на состояние больных. Все эти технические устройства изобретаются в так называемой силиконовой долине, где собраны все умы технические мира, да, и в том числе много наших русских людей, там, российских специалистов, которых привлекают туда большими зарплатами. Но вот 32% этих технических специалистов считают, что цифровая жизнь нанесет ущерб нашему психическому благополучию в ближайшие десятилетия. И в 2005 году среднее число крепких дружеских отношений по результатам исследований ученых сократилось с 3 до 2. А в 2006 году, когда был осуществлен запуск промышленного производства всех смартфонов, айфонов, и погружение людей, такое активное, невиданное погружение в цифровую среду, уже около 25% респондентов сказали: нет никого, кому бы я в этом мире мог по-настоящему доверять. Наступило просто экзистенциальное одиночество для тех, кто нырнул в цифровой мир. И это произошло стремительно. И самое главное, что подростки, которые там находятся, у них произошли тоже такие изменения, которые нам нужно тоже понимать, что они несут. Замещение интимности и эффективности лайками и другими формами цифрового груминга. Это вот так называют специалисты. Цифровой груминг – это дружба такая цифровая. Эффективность – это вот у меня столько подписчиков, вот какой я эффективный. Лайки. Сколько у меня лайков, то вот я, значит, меня там все любят. Это не настоящие отношения. Но, тем не менее, они меняют социум. В Японии 500 тысяч хикикокомори. Такое название дали этой субкультуре, она уже субкультура, той молодежи, которая не выходит из дома, сидит все время в социальных сетях, день и ночь, забывая поесть, попить. Им уже не нужны ни обновки, ни общения с реальными людьми. Даже еда не нужна. Их родители уже насильственно кормят. Они находятся там, внутри. В Британии уже создана должность, открыта 2 года назад, министр одиночества. Это проблема уже вселенского масштаба. США и Великобритании 86 респондентов исследования заявили о том, что более широкое использование технологий способствует социальной изоляции. Да, смартфоны и планшеты стали дешевыми сами, но они сделали дешевле другие вещи. Классы в школах, больницы, аэропорты, рестораны. Любая деятельность, которая может быть произведена на экране, становится дешевле. И это несет нам новые вызовы, к которым мы не готовы. Когда мы переходим на экраны, когда говорят о том, что это даст вашим детям, и технологические компании склоняют государственные школы к покупке программ, требующих, чтобы у каждого ребенка был ноутбук, утверждая, что это лучше подготовить детей к их будущей учебе, нужно знать, что в Силиконовой долине осуществлен запрет на гаджеты для детей, и в школах этого нет. Но там огромный конкурс и переполнена школа, вальдорфская школа, в которую ходят дети вот этих топ-менеджеров Силиконовой долины. Хочу сказать, что вальдорфская школа, модель вальдорфской школы была создана для детей с аутизмом. Аутизм – это разрыв социальных связей, это неспособность коммуницировать, общаться с миром. В программе вальдорфской школы восстанавливают эти каналы коммуникации. Тактильные, визуальные анализаторы задействованы, слуховой. Ну, собственно говоря, все, что можно только задействовать. Это программа для того, чтобы вернуть больных людей в сферу здорового общения. Вот на какой стадии мы сейчас находимся. Что нам нужно сейчас наших детей всех проводить через дефектологические программы, через возвращение их в мир нормальных людей. Но для того, чтобы это сделать, нам нужно понять, что опасность возникла, что она стала нашей реальностью, что с ней надо что-то делать. Больше информации на это и другие темы вы найдете на нашем сайте «Семья, любовь, отечество», в группе ВКонтакте «Семья, любовь, отечество» и на нашем канале в Ютьюбе, тоже с таким же названием «Семья, любовь, отечество». Подписывайтесь и будьте в курсе всех наших новинок. Это была программа «Территория семьи». Я ведущая Людмила Рябиченко. Всем самого доброго.
Пусть никакое гнилое слово не исходит из уст ваших, а только доброе для назидания вере, дабы оно доставляло благодать слушающим. Радио Радонеж.
Беседы о русской словесности с доктором филологических наук Александром Николаевичем Пужанковым. О нашем авторе. Александр Николаевич Пужанков, руководитель Центра фундаментальных исследований русской средневековой культуры, профессор, доктор филологических наук, кандидат культурологии, академик Академии российской словесности, член научного совета по изучению и охране культурного и природного наследия Российской академии наук, член Союза журналистов СССР и Союза писателей России, специалист в области литературы, истории и культуры Древней Руси. Александру Николаевичу Пужанкову принадлежат исследования по новой датировке слова о законе и благодати, жития Феодосия Печерского, чтения о Борисе и Глебе, сказания о Борисе и Глебе, слово о полку Игореве, слово о погибели русской земли, повести о житии Александра Невского и летописца Даниила Галицкого и других. Александр Николаевич Пужанков предложил новую концепцию осмысления древнерусского летописания, связав ее с эсхатологическими представлениями русских средневековых книжников. Обнаружил следы влияния библейской книги пророка Иеремии на слово о полку Игореве, разработал теорию стадиального развития русской литературы XI, I, III, XVII века и теорию литературных формаций Древней Руси. Сегодня, дорогие братья и сестры, вы услышите заключительную часть повести о Петре и Февронии Муромских, подлинный глубинный смысл которой удалось раскрыть замечательному знатоку древнерусской культуры и словесности Александру Николаевичу Пужанкову. Давайте мы вновь вместе последим за логикой его размышления. Я думаю, что повесть о житии Петра и Февронии Муромских хорошо помнят наши православные слушатели. Ну, а тот, кто не помнит, все равно послушайте, а потом непременно перечитайте, как это сделала я в свое время, и вот как будто новыми духовными очами увидела все то, что было описано
монахом Ермолаем Еразмом еще в середине XVI века. Итак, заболевший князь Петр вынужден лечиться у простолюдинки Февронии.
И князь же рече, шед рцы девица, что невозможно за такое малое время, да из такого маленького обрубка, такое строение сотворить, то есть ткацкий станок. А она же отвечает, а можно ли из пучка льна взрослому человеку сделать столько ткани, чтобы пошить и порты, и сорочку, и полотенце? Князь же дивися ответу ея. То есть вот он удивился, что она абсолютно так же мыслит, как и он.
Образно, да?
Образно, да. Отказала. Конечно, конечно. То есть вот совершенно такой вот диалог равновеликих людей.
Состязание
мудрости. Состязание мудрости, да, совершенно верно. И получилось так, что ну вот князю пришлось удивиться и убедиться, что она мудра. Ну смотрите, убедился-то он убедился, но выводом не сделал. Помазал все свои струпья, один оставил, на утро проснулся, здоров. Ну, один струп остался, но мало ли. Посмотрите, опять же таки, увидел, но не сделал выводов. То есть вот мы тоже часто в жизни своей не делаем выводов. Наблюдаем то или иное явление, подсказки, данные нам, но выводов мы не делаем. И здесь князь что может сделать? Одно из двух, вот свобода выборов. Или жениться, как и пообещал, или, опять же таки, как говорил он, дать много имения. То есть заплатить и уехать. Любопытно. Пока князь находится в селе Ласково, струпья вновь не распространяются. То есть, в принципе, он в любой момент может исполнить данное слово, то есть жениться на ней. Но как только он сел на лошадь и уехал отсюда, тут же сразу стали распространяться язвы и струпья, и еще больше он покрылся ими. И вот должен был он возвратиться на готовое исцеление к девице. Вот замечательное слово «на готовое». Ведь она не завершила процесс исцеления князя. Она знала, что он вернется? Конечно, знала. Она знала, что он должен проявить прежде всего смирение? Конечно, знала. И вот когда слуга снова пришел к ней и сказал, что вот князь приехал, она ему и отвечает, аще будет мне супружник, да будет уврачован. Значит, теперь уже вопрос вроде бы тот же самый. То есть вроде бы речь идет о женитьбе, на самом деле нет. Ведь она говорит, если будет мне супругом, то будет уврачован. То есть вопрос уже теперь к нему, сможет ли он быть супругом ей. То есть вот не откажется ли он от нее когда-либо или нет. Потому что брак-то на небесах заключается. Вот понимаете, здесь, если вот тот второй вопрос она адресовала себе, смогу ли я быть ему супругой, то теперь уже к нему. И, собственно, третья часть повести как раз будет именно об этом, что князь...
Ответ на это.
Да, ответ будет на это, что вот князь как раз и докажет, что он действительно супруг Февронии. А вот дальше, в общем-то, уже Ермолаю Еразму, в общем-то, неинтересно. Он сразу замечает, такую же виною быть Феврония княгиня. То есть вот таким образом она стала княгиней. Почему? Потому что теперь уже важно вот те два пункта. Потому что они создают малую церковь. Не муж без жены, не жена без мужа. Она будет единоплоть. То есть вот они уже соединились. Они единое целое. А дальше пошли всякие разные житейские соблазны. Потому что бояре под давлением своих жен приходят к князю и говорят, что нет, плохую ты себе выбрал жену. Ну что смотрите, она из-за стола выходит и собирает крошки, как какая-то простолюдинка. Что она, голодная, что ли? И смотрите, и князь соблазнился. Мы-то должны верить близким своим, а не тем наветам, которые, ну, можно враги сказать, не други, а можно и друзья по неосторожности своей могут что-то сказать. И князь соблазнился, потому что действительно нужно проверить, как это так. Что-то, как княгини говорят. И за столом сидит, наблюдает за ним. Действительно, после трапезы увидел, что она согребает со стола ладошкой крошечки хлебные. Он раз ее за руку, чтобы посмотреть, открывает, а там смирно и ладан. То есть, опять же таки, вот еще та самая подсказка. Доверьте супруге своей, а не кому-то другому. Чтобы Господь пребывает с нею. Но бояре не унимаются. И то, что как мы знаем, у трезвого на уме, у пьяного на языке, после какого-то застолья, они обращаются к княгине. «Пообещай нам дать того, кого мы у тебя попросим, или то, что мы у тебя попросим». Тут вот игра слов. Февровня говорит: «Хорошо, обещаю то, что вы мне попросите. И дай нам князя Петра». Вот, казалось бы, мы говорим о разумности и уме Февронии, а тут она, получается, проиграла, потому что она пообещала и теперь уже не может отказаться от своих слов. Он говорит: «Хорошо, берите князя. Ну и дайте тогда и мне то, что я вас попрошу». Он говорит: «Пожалуйста, князь, они себя выпросили». Он говорит: «Дайте мне мужа моего Петра». То есть, действительно, вот здесь-то как раз мы видим смысл вот тех слов, которые она прежде говорила. Она не держится за княжество. Она вышла замуж не ради княжения, ради того, чтобы быть княгиней. Нет. Она вышла замуж за этого человека, чтобы разделить с ним всю жизненную судьбу, пройти этот жизненный путь. То есть она действительно выбрала половинку, точнее сказать, что Господь ей послал ей вторую половинку, потому что ничего случайно в жизни не происходит. И вот она, исцелив с помощью Господа вот душу его, то есть ей создала эту самую малую церковь для спасения, для их общего спасения. И вот тут уже князю нужно делать выбор. Между чем выбрать? Между княжением и между супружеством. И князь, третье условие, помните, а еще будет мне супруг, супружник, да? Вот и князь теперь делает выбор, потому что он вспомнил евангельские слова. Если кто отпустит жену свою, не уличив его прелюбодеяние, тот сам прелюбодей. Он говорит: «Не хочу быть прелюбодеем». Значит, он выбирает жену. Вот, собственно, вот теперь-то весь путь исцеления-то и произошел на самом деле.
Только то теперь он исцелился.
Только он теперь, так сказать, мы видим, что он полностью исцелился, что действительно они соответствуют друг другу. Бояре, естественно, возрадовались, потому что каждый подумал по гордыне своей: «Князь уедет, я буду князем». И уже блаженный Петр и блаженная Феврония, взяв какой-то скарб и близких людей своих, сели в ладьи и поплыли. Конечно, тут новый соблазн появляется. Плыли, не плыли, надо на ночь где-то остановиться, чтобы переночевать. Вышли на берегу, и вот тут князь, конечно же, задумался, а чего он отказался. На земле, да в шалаше, спать не так удобно, как в княжеских хоромах. И, по-видимому, ну, как у любого человека, сожаление проявилось, может быть, не в словах, а в его поведении, в его состоянии. И Феврония это увидела. Значит, вот теперь она, как жена, должна поддержать выбор своего князя. Потому что ему сейчас очень тяжело. И вот когда стали готовить ужин и срубили два дерева, с тем, чтобы рогатки поставить, на которых повесить котел какой-то для приготовления еды, Феврония после этого благословила деревья. И на утро, мало того, что они вновь зазеленели, так они еще и выросли. Понятно, что это не ее деяние, а это Господь вот через нее укрепляет Петра. Когда он увидел, то Феврония ему говорит: не надейся на людей, надейся на Бога. Потому что Господь промыслитель, и Он все устроит так, как нужно для человека, для спасения его души. И действительно, когда они снова погрузились в ладьи, чтобы плыть дальше, видят, из Мурова плывут и кричат там, что приплыли бояре, говорят: ну все, там, так сказать, каждый захотел быть князем, половину перерубило друг друга, кто-то там остался, вот мы приехали и просим, чтобы вы вернулись назад. И пусть уже и Феврония будет даже княгиней. Смотрите, даже тут Господь, ну то, что называется, уму-разуму научил и этих неразумных бояр. Потому что ничего нет от воли человеческой, есть только от Божьей воли, Божий промысел. И вот они вернулись. И опять же таки, дальше жизнь их, в общем-то, не интересует Ермолая и Эразма, да и нас не должна. Почему? Потому что мы видим, вот этот процесс становления Малой Церкви состоялся. И дальше не будет жить по заповедям. И действительно, Ермолай и Эразма говорит, что вы жили в благочестии, прошли долгие годы. Вот, и когда они уже почувствовали приближение ухода из этого мира, они дали слово друг другу, что вместе предстанут перед Богом. И даже приготовили гроб двойной для двоих. Однако в то время, в 12 веке, в 13, уже был обычай пострижения перед смертью в монахи. И вот по обоюдному согласию, они постригаются в монахи. В иноческом чину Петр превращается в Давида, а Феврония получает имя Ефросиния. И вот князь Петр в иночестве Давид уже чувствует, что приближается его время, когда он должен предстать пред Господом. И он посылает сестре, уже теперь Февронии Ефросинии, с напоминанием о том, что ведь она дала слово вместе с ним предстать пред Богом. А в это время Феврония Ефросиния вышивала воздух для церкви Пресвятой Богородицы, и уже лики святых вышила, а осталось ей только одежды вышить. Дело все в том, что в монастыре послушание паче молитвы, то есть сильнее молитвы. Значит, человек должен выполнить свое послушание. И она просит гонца, чтобы передал князю Петру, Давиду, что чуть-чуть пусть подождет. Вот она дождет и закончит свой труд, и тогда вместе с ним предстанет перед Богом. Петр опять посылает, уже не могу ждать, поскорее. Феврония говорит, ну, чуть-чуть осталось, вот еще чуть-чуть. И тогда третий раз присылает Петр Давид гонца и говорит, все, уже не могу ждать, предстаю пред Богом. И вот Феврония воткнула иголочку, вокруг иголочку обвязала ниточкой. В принципе, это послушание может завершить и кто-то из других монахинь. А вот данное слово человек должен выполнить еще в этой жизни сам, чтобы никаких обетов, никаких обещаний не оставалось перед тем, как он предстанет пред Богом. Это гораздо важнее, чем даже послушание. И вот они пред Богом предстали вместе. Но поскольку они были монахи, то рациональные люди как решили, что не подобает им лежать в одном гробу. И, естественно, их разделили, и каждый вот лежал в своем гробу даже в разных местах. Но когда на следующее утро приходят в храм, видят, что они лежат вместе. Опять же, такие неразумные люди, замечает Ермолай Ерасм, опять их попытались разделить. То есть разложили по разным гробам, но на третий день они оказываются опять вместе. И они даже не понимают, что сказано в Святом Писании. Кого Господь сочетал на небесах, того человек не разлучит на земле. То есть здесь еще вот эти вот истины проповедует Ермолай Ерасм, чтобы показать, что значит малая церковь, что значит семья. Ну, конечно, уже после этого люди поняли, что в этом промысел Божий. И сейчас в Троицком соборе Мурома они тоже лежат в едином гробу. А Ермолай Еразм хвалу воздает этим святым Божьим угодникам, которые являются покровителями православной семьи. Другой довольно-таки часто вопрос, который задают после этой лекции, после этого рассказа об удивительной Петре и Февронии Муромских, разве можно им молиться, если у них не было детей? И что это за покровители семьи, если вот у них нет детей? Мы с вами в самом начале говорили, что в Древней Руси умолчание столь же значимо, как и информация какая-то. Так вот, если мы обратимся к летописям, то мы узнаем, что у Петра и Февронии были, по крайней мере, два сына, Юрий Давидович и Святослав Давидович, был внук Олег Юрьевич, и даже была дочь Евдокия. Значит, у них были дети, но почему-то Ермолай Еразм об этом не говорит. Возникает вопрос, почему? Ответ очень простой. Потому что мы их духовные чада. И чтобы не было между нами и этими святыми покровителями физических детей, о них просто не упоминается. Почему? Потому что, как, опять же таки, в нашем сознании, если автор бы рассказал о детях Петре Феврумии, сказали, но они больше внимания уделяют им, своим детям. А так получается, что они больше внимания уделяют нам, своим духовным чадам. И вот когда я знаю несколько даже таких вот семей, у которых не было детей, которые обращаются к Петру Февронии, и после посещения их в Мурове Господь посылает им детей. Так что они действительно покровители семьи Малой Церкви.
Спаси Господи, Александр Николаевич, вот кажется, ловлю себя на том, что уже и читала, и лекцию слушала, и все равно действительно слушаю с неослабевающим интересом, узнаю новое.
Просто это настолько многослойное произведение, что там, наверное, если внимательно еще читать, то, наверное, еще какие-то смыслы откроются, потому что это зависит от духовного состояния человека в этот момент. Да?
Ну, несомненно. Ну, и мы даже немножко и сократил свой рассказ, потому что там еще много всяких разных есть примеров, потому что мы должны вот в целом показать духовный смысл этого произведения. Конечно, вот такие творения... Это не сочинение, а именно творение, которое написано по благодати, нужно читать и перечитывать. Ну что, как в Древней Руси говорили, что такое книга? Это беседы Бога с человеком. То есть вот пока беседуешь, открываются. Когда отошел в сторону, все сразу закрылось, все эти смыслы.
Вот и недаром же говорят, ну вот малограмотный был народ русский, а ведь в каждой избе, там, в каждом доме все равно звучали вот эти вот сказания, эти, передавались эти предания, и люди действительно не просто вот развлечения ради это слушали, а это именно была вот та самая школа благочестия, которая и русский народ и создавала вот таким, какой он есть. И князей вот таких вот благочестивых Господь посылал именно потому, что народ не был непросвещен. Он именно был христианский народ, вот по сути, вот потому, что имел вот такие памятники замечательные.
Несомненно, конечно. Еще здесь нужно обратить внимание, что вот есть духовные стихи о каликах перехожих. Это люди духовных, которые ходили в паломничество по святым местам. И, конечно, вот останавливаясь где-то на ночлег, они вели именно вот такие духовные беседы. Мы даже знаем по практике 19 века, даже по Островскому, по пьесам Островскому, то есть мы знаем, что и в 19 веке это была практика. То есть духовное общение было весьма важным для русского человека, потому что это и постижение духовных смыслов, которые есть в житиях тех иных святых, это открытие святых мест, не обязательно это Палестина или Афон, но это и русские святые места. И таких вот паломников по русским местам было тоже довольно-таки много. И, конечно же, это были вот свои духовные университеты.
Вот слава Богу, что мы учредили сейчас этот праздник покровителей семьи, именно в день памяти святых благоверных Петра и Февронии. И возвращаем это сейчас в нашу жизнь просто. Дай Бог, чтобы действительно снова вот в каждом православном доме и звучала вот эта повесть о житии Петра и Февронии, тем более, что сейчас она вот благодаря и вашим трудам издана с толкованием, то есть можно и прочесть, насладиться красотой языка и понять всю вот эту глубину смыслов, которые действительно так вот на первый взгляд, да еще нам, оторванным от традиции, они не видны, эти смыслы. А так вот слушаешь и думаешь, Боже мой, действительно, какая глубина, какая многослойность. Это просто поразительно. Ничего подобного я как-то даже не знаю, есть ли в западной традиции. Наверняка есть, но вот такого рода.
Обычно в западной традиции, это еще когда-то академик Веселовский сравнивал с Тристаном и Изольдой. Ну вот вам уровень. То есть вот что там,
почувствуйте разницу,
как говорят. Да, почувствуйте разницу, да. Понимаете, так что это совершенно другое. Это совершенно другая культура. Это совершенно другая направленность нашего произведения. То есть там земной любви, а здесь духовному спасению, духовной семье. Это путь к Богу. Это совершенно другое. Совершенно другое. Это, видите, в 19 веке тоже этого не понимают.
И радостно все-таки вот как-то это вселяет надежду. И для женщин очень поучительно. Я радуюсь тому, что у нас высокое предназначение. И вот Господь действительно это дает, и мы должны быть этого достойны. Вот ведь что важно нам сейчас понимать. Это совсем как-то вот утрачено. И только-только начинает возвращаться. Действительно, насколько велика и высока роль жены, женщины.
Я вообще вот слушательницам своим говорю, что это должна быть настольная книга любой девушки, любой женщины. Это не просто, я говорю, как управлять мужем. Нет. А как вот создать действительно вот такую семью, это духовное единство и духовное единение, и как вдвоем вот идти к Богу, помогая друг другу.
Беседы о русской словесности с доктором филологических наук Александром Николаевичем Ужанковым.
Thank you.